Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга из фракции «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Виктор.
И сопредседатель петербургской организации Республиканской партии России и партии Народной свободы Андрей Пивоваров. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Сегодня мы обсудим то, как демократические организации Петербурга собираются участвовать в марше миллионов 15 сентября, участие местной оппозиции в выборах Координационного совета, обсудим политическую ситуацию в стране и Петербурге, обсудим то, каким будет новый политический сезон. Нашим слушателям я напомню, нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Максим, Андрей, ну давайте вначале о выборах в Координационный совет оппозиции. Они должны состояться, начаться в конце октября, да, и по замыслу они должны решить двойную задачу: объединить протестное движение и снабдить его легитимными избранными лидерами. Вот вначале, Андрей, к вам вопрос. Как вы думаете, получится это или нет?
Я очень надеюсь, что получится, потому что главный вопрос, который задают обычно вот люди, там, когда приходят на митинги, а почему какие-то люди стоят на сцене? То есть, грубо говоря, почему, там, не знаю, там условно, этот Иванов или Петров или Сидоров может быть ведущим или может говорить что-то от имени тех, кто выходит на митинги, плюс резолюцию. И это, мне кажется, очень хороший вариант дать возможность людям проголосовать и избрать тех, кого они хотят видеть на митинге. Кого в митинге, в оргкомитеты, как бы тем, кто может быть представителем. Потому что, проводя честные выборы, открытые, вот те, что сейчас предлагает Леонид Волков, на самом деле там система, которую он предлагает, нарекания не вызывает даже у ее противников. То есть сама процедура, она достаточно честная и открытая. И в этой ситуации, в общем, мне кажется, правильно строится постановка проблемы. У нас есть власть, которая фальсифицирует выборы, есть там Путин, который говорит о том, что, ребята, я стал президентом, но мы знаем, что огромные фальсификации были. И мы, с другой стороны, видим оппозицию, которая говорит, да, у нас выборы были другие, они были в интернете, но мы дали возможность всем проголосовать, каждый мог принять участие, если у него было желание. И мы легитимно избраны. То есть противопоставлять там людям, которые жуликам, которые фальсифицируют выборы, честных людей, которые имеют право избраны на всенародном голосовании, кто это будет, мы не знаем. Да, мы можем предполагать, но не знаем. Это, мне кажется, правильный посыл – начать с себя. Не обвинять власти, там, вы плохие, а мы вот начали с себя, мы избрали. Получится нет? Я надеюсь, что получится, по крайней мере, ну, там, я, там, и, знаю, количество моих, там, друзей, знакомых, планирует принять участие в этих выборах. Я надеюсь, что у нас получится сделать это.
Максим, тот же вопрос к вам.
Я во многом с Андреем соглашусь. Я думаю, что это было бы не лишним. Единственное, что меня беспокоит, как и у тех, кто там относительно скептически относится к этой идее, как бы это все не превратилось в очередную борьбу амбиций, так сказать, а потом взаимный поток обвинений в том, что вот, значит, кто кому на спину плюнул, кто кому на ногу наступил, кто где там вбросил или не вбросил. Я не ставлю ни в коем случае под сомнение систему, которую Леонид Волков предлагает. Надеюсь, что она соответствует вот тем нормам и канонам, которые не позволят никак повлиять на объективное волеизъявление. И если это получится, то это будет серьезный шаг вперед. Серьезный шаг вперед. Оппозиции нужны легитимные органы. А легитимные хотя бы в глазах ее сторонников или подавляющего большинства ее сторонников. Независимые, хочу заметить, да, от политических взглядов. Но это, конечно, да, совсем не единственное, что нужно оппозиции. Оппозиции нужно и другое. Мы, наверное, сегодня будем еще об этом говорить. Оппозиции нужна программа совместных действий на какой-то период времени, которая вызывает, скажем так, тоже поддержку со стороны представителей различных идеологических крыльев оппозиции. И оппозиции, наверное, нужны вещи, которые она и не приемлет. И здесь, конечно, будет много вопросов, много, скажем так, сложностей, потому что действительно есть много что объединяющего против того, что, того положения вещей, которое есть. Но вот дальше начинаются вопросы. За что?
Вы знаете, Эдуард Лимонов, да, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», он вообще категорически против проведения выборов в Координационный совет. Он считает, что, вот я даже процитирую его заявление, сделанное на СНОП.ру, да, на интернет, на страницах интернет-издания, 45 оглоедов, баранов будут решать судьбу кого, чего, оппозиции. Силы растрачиваются на тупую бюрократическую процедуру. Кроме того, выбирать будут в интернете, где обитают в основном буржуазия, рабочие и крестьяне, не будут в этом участвовать. участвовать. Результат заранее известен, будут 45 людей, которым доверяет небольшая часть общества. Глупая затея, одним словом. Согласны, Андрей?
Нет, не согласен. Может быть, здесь... Дорот говорит о том, что действительно есть часть людей, которые не примут участие, но мы же не ограничиваем никого возможность участвовать. То есть любой человек, который гражданин Российской Федерации, какой-то паспорт, имеет право принять участие. Может, значит, тех людей, которых поддерживают, эти люди, которые говорят Лимонов, от тех людей, которые, может, не сидят в интернете, активизировать массы. Да? У нас будут участки, которые будут работать в офлайне, там помещения в Петербурге, в Москве, во всех городах, будут комиссии, которые могут прийти проголосовать, будут не входя в интернет. Понятно, что можно придраться к тому, что не все могут голосовать, но по крайней мере, там не все хотят голосовать, но и на выборы ходят не такое большое количество людей, которые, ну, процент отношений получается, не все голосуют. И важно, хотел отметить еще по поводу того, что, то есть, выборы в КС, мне кажется, что это не только такая, ну, что ли, привилегия, прекрасчик избрался, вот это хорошо, но и ответственность. Потому что зачастую мы сталкиваемся с тем, что он в Питере особо актуально, когда, ну, вот любой человек, поднимающий флаг оппозиции, говорит, что я там, условно, против власти, называется оппозицией. Сразу же меня просто очень сильно, ну, в общении с обычными друзьями показывают, Андрей, ну, вот мы видели, там оппозиция митинговала, там было 5 человек, 10 флагами, как бы, вот это же позиция, как бы, и объяснить людям, кто там более прав, кто менее прав, но это неправильно, да, у нас все, кто, как бы, поднимает флаг, то есть, где СМИ, очень тут показывают, что люди позиционеры, поэтому здесь люди, которые избраны, они, кроме того, еще ответственны, будут подходить к процессу, потому что, опять же, во-первых, их больше не переизберут, если они будут делать какие-то неправильные шаги, да, не нужно будет договариваться, о чем говорю, Максим правильно, ругань достала, да, то есть, но если будет на глазах, это будет в следующий раз, просто не переизберут их, и те люди, которые будут избраны, они будут отвечать за какие-то действия, которые они будут происходить от имени оппозиции.
Ну, знаете, да, Андрей, у вас же, по-моему, партия ПР Парнас, она так до сих пор вообще не определилась. Там существует разногласие, да, Борис Немцов, например, поддерживает участие, да, а вот Владимир Рыжков, например, нет.
Ну, в принципе, каждая демократическая партия, есть дискуссия, то есть Рыжков и Касьянов сказали о том, что они не поддерживают, а Немцов, естественно, Яшин, не сопредседатель, как бы он тоже высказал мнение, что они, кажется, поддерживают участие. Я знаю, что Борис уже зарегистрировался на сайте, вот, но это нормально, в любой структуре демократической может быть обсуждение. Это их право.
Максим.
Ну, я хочу сказать, что блестящий, так сказать, яркий человек Эдуард Вениаминович Лимонов, мне кажется, немножко вульгарно, во-первых, трактует классовую систему общества в русле 19 века, все-таки век-то 21, и рабочие и крестьяне, все хорошо, как буржуазия, но, мне кажется, немножко, так сказать, наивно выглядит. С моей точки зрения, конечно же, сегодня формирование идеологии координационных органов, каких-то устремлений оппозиции, обсуждения всего этого, возможно, там, где есть пространство свободы. Эдуард Вениаминович не может знать, что кроме, в общем, интернета, там, ну, радио свободы, мы можем, конечно, ну, в общем, я думаю, что мы немного времени потратим, перечисляя, да, все эти средства массовой информации, помимо интернета, которые дают такую возможность, не существует. И где же тогда? И почему нужно обязательно этих 45 человек называть баранами? Вовсе нет. Я думаю, что если процедура будет максимально прозрачной, решил многие вопросы, хотя, конечно, будут недовольны, и будут те, кто говорит, будут говорить и потом, что, ах, вот так сложились обстоятельства, там, этих не так выбрали, этим там набросали. Вот этого я действительно опасаюсь. Но, с другой стороны, огромный достаточно опыт вот, работы в Петербурге, да и, в общем, я и в федеральных оппозиционных структурах участвовал, пока съезд партии не запретил, говорит о том, что нужно искать какие-то возможности для того, чтобы минимизировать эту бесконечную борьбу за лидерство, причем иногда просто основано все на пустых амбициях, которые ничем не подкреплены. В Петербурге был такой опыт, и петербургское гражданское сопротивление, координационное совещание петербургской оппозиции. Да, в конечном счете они разваливались, расходились, да, но это все равно опыт, и его нужно учитывать. Я считаю, все равно этот путь необходимо пройти и все-таки добиться какого-то здесь результата. Потому что я вот вижу, как происходит сегодня организация оппозиционных акций многих, как идет борьба, кто первый объявит о том, где будет акция.
Как значит, вот 15 сентября.
Ну, да, мы будем надеяться, что все-таки как-то там все это будет у нас иначе, чем прогнозируют скептики. Но вот я это чувствую, я это вижу. Я об этом еще хотел бы сказать в том контексте, что нужно искать то, что объединяет. Вот если помните, Виктор и Андрей, я думаю, не даст мне соврать. Я, например, когда в нашем городе там несколько подряд проходили марши в защиту Петербурга, и вопрос ОХТ-центр был ключевым, я настаивал всегда, да, ну, конечно, насколько мог, да, естественно, все принималось коллегиально, на общей символике, на том, что может объединить людей, как бы, а не заставить их соревноваться внутри общего движения. И я думаю, что где-то здесь нужно искать пути вот реализации того, что, собственно, от нас требуют обычные участники митинга. Вот это же, на самом деле, факт, но это все знают. Но все говорят, что, ну, когда вы объединитесь, ну, сколько можно? И можно им долго объяснять, и мы будем правы, наверное, по-своему, что вот разница между демократом, там, и коммунистом такая, националистом, коммунистом такая и так далее. Но это требование. И мы не можем, конечно, игнорировать идеологические различия, но снять вопросы, которые имеют наносной, часто, там, скажем, амбициозный или излишний характер, мы обязаны стремиться, по крайней мере, к этому. И я думаю, что эта идея в этом, вот этим продиктована, я, по крайней мере, так ее воспринимаю.
Хотел бы дополнить, Максим, мы реализовали эту идею, но единственное, не в Петербурге. Когда 6 мая мы поехали в Москву, у нас не было никакой символики организации, а были только флаги Петербурга, по-моему, 15 штук мы закупили заранее, и баннер «Петербург против Путина», ну, наверное, самое такое яркое для меня личное событие последнего времени, и колонна была прекрасная.
Да, и за нас большой был, насколько я помню, по тем временам. Продолжение нашей программы слушайте после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко» Максим Резник и сопредседатель Петербургской организации Республиканской партии России, партии «Народной свободы» Андрей Пивоваров. Мне хочется вам задать вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, могли бы вы подвести итоги прошедшего политического сезона, скажем так, и вот дать свои, пускай это неблагодарное занятие, предсказания на то, что можно ожидать от политического сезона наступившего. Ну, давайте вначале с вас, Максим, начнем.
Да, ну, я, честно скажу, я отвечу, наверное, может быть, чем-то разочарую, Виктор, вас, может быть, радиослушателей. Я, честно говоря, давно для себя решил, что я стараюсь не давать оценок и не делать прогнозов, оставляя это, как бы, тем, кто тоже, наверное, делал, журналисты, политологи. Я,
конечно, выскажу... Но есть некая интуиция,
скажем так. Ну, я, хорошо, я скажу, что я не претендую абсолютно.
Не претендую на политическое положение,
да. Я не политолог профессиональный, я общественный деятель, как себя воспринимаю, да, значит, и свою задачу вижу так, как скажу вот в заключении своего ответа на вопрос. Значит, что касается итогов, значит, постараюсь покороче сформулировать эту мысль, значит, итоги того сезона, как я его воспринимаю, который мы можем рассматривать, начиная, значит, с конца прошлого года, да, я думаю, так мы рассматриваем политический сезон, значит, главный итог сезона, с моей точки зрения, для страны в перспективе, что Владимир Путин уже больше никогда в России не будет пользоваться поддержкой большинства населения страны. По крайней мере, активной ее части. Даже убежден, что среди активной части населения это категорическое меньшинство. Те, кто реально искренне поддерживает Путина. Да, его поддержка велика по-прежнему, но она уже давно не такая, она уже теперь, вернее, не такая, как была многие годы, когда мы боролись с Путиным, с его режимом, с его политикой, но отдавали себе отчет, что его поддерживает большинство страны. Этот рубеж пройден. И это, я считаю, ключевая такая фундаментальная оценка того, что произошло. Конечно, я не хочу проводить аналогии с революциями, хоть историк, но все любые аналогии условны. Ну, мы все время возвращаемся, да, к нашей истории. Ну, можно сказать так, что, да, вот прошли события первой русской революции, там, 5-7 году, да, она была там подавлена, разгромлена там, но всем стало очевидно, что политический режим в форме самодержавия никогда не будет пользоваться поддержкой большинства населения страны. И увы, случилось так, как случилось, с моей точки зрения, и там вина многих, там, и власти прежде всего, в том, что произошло в итоге, не хочу вдаваться в детали, но сейчас вот именно этот период настает. Легитимность режима, с моей точки зрения, недостаточная, но, с другой стороны, наступает реакция. Кстати, как и было в истории России после Третьей июньской монархии, так называемой, да, Столыпин и так далее. Наступает реакция в самых, с моей точки зрения, опасных для страны формах. Это меня очень беспокоит. Вот это, и вот на этом этапе мы сейчас находимся. Теперь о перспективах. Значит, с моей точки зрения, здесь, и, кстати, это мы опять отсылаемся к Координационному совету, к каким-то поискам поведения оппозиции. Вот что нужно оппозиции, власть неадекватна и невменяема. Значит, очень опасность, серьезность существует, что и оппозиция будет неадекватна и невменяема, как сообщающиеся сосуды, тем более, ну, как особенно радикальная ее часть. Значит, оппозиции нужно сохранить холодную голову, нужно, значит, стараться, значит, все равно отвечать на вызовы времени максимально спокойно, максимально хладнокровно, сказать, не радикализироваться с точки зрения методов борьбы, что произошло, например, в России, да, в начале 20 века. Значит, и поэтому я считаю, что нас ждет период реакции. Я не жду массовых акций. Ну, по крайней мере, повторения Болотной, Сахарова я не жду в ближайшее время. Значит, я думаю, что опять настает, уже на новом политическом фундаменте настает опять время активных людей или активистов. Им опять придется готовить новый подъем вот этого общественного движения, который был вот до Болотный и Сахарова. Вот такое время нас ждет, оно не будет. Ну, то есть я не жду быстрых результатов.
А почему вы не ждете массовости протестов? Очень многие политологи говорят о том, что существует большая угроза возникновения социальных уже протестов, уже будут закрываться, допустим, заводы в моногородах и так далее. И
тому подобное. Вы меня спросили моих ощущений. Я их высказал свои ощущения. Почему я стараюсь всегда от этого вопроса уходить? Потому что здесь трудно. Мы же с вами не гадалка и не Кассандра, да, там, то есть, чтобы определять это как-то. И, наверное, так сказать, имеем право на собственное мнение. Я в этом смысле всегда трачу свое время, свои усилия, свои мысли на то, что от меня зависит. Вот я сейчас считаю максимально важным, чтобы оппозиция была адекватной, чтобы она не превращалась в шоу, не превращалась в посмешище, не превращалась в такую же невменяемую часть общества, как власть. Вот в этом я вижу свою личную задачу, свой скромный вклад, который я смогу внести, и, может, не смогу, я не знаю. Поэтому я вот буду на этом концентрировать свою собственную работу, свои собственные усилия.
Тот же вопрос Андрея Пивоварова. Ну,
здесь, в общем-то, с Максимом согласен в плане такой глобальной политической оценки. Я, наверное, изнутри уже смотрю ситуацию. То есть, может, не такой большой опыт, как у Максима, но из-за того, что я, там, скажем, тот период, пока занимаюсь там, общественной деятельностью, скорее мы действительно были в меньшинстве. Да? А сейчас я вижу, что очень много людей интересуются политикой. Да? С декабря месяца мы делаем новую волну, новый прирост. И скорее, даже не волну, а это то, что цунами. То есть, раньше мы говорили о неком ограниченном количестве оппозиции. Достаточно она была, ну, давайте признать, немножко в какой-то степени даже так, ну, маргинально, может, даже. Да? Сейчас мы видим, что там люди, которые раньше никогда не интересовались этим, да, они вышли там зимой на площадь, может быть, сильно больше они, скажем так, пока не будут чувствовать востребованность выходить, но, по крайней мере, они читают новости, они интересуются, и такое, знаете, моральное превосходство у людей, которые поддерживают оппозиционный взгляд, оно есть, да, то есть если раньше, предположим, да, мы были, критиковали, да, многие люди говорили, что, ну, вот, критикуете, ну, там, есть же плюсы, то сейчас люди одобряют действия, да, и, может быть, действительно не выходят сейчас, да, может быть, они не чувствуют, что надо сейчас выйти, да, но понимаем, что это копится в них, и в конце концов они выйдут. Поэтому такой, я бы сказал, что вот, знаете, я бы в декабре подвел черту. То есть то, чем мы занимались до этого, и что начинается сейчас. Да, все-таки, безусловно, да, мы готовим новую платформу, готовим новых людей, да, но количество активистов, которые были, скажем, тогда и сейчас, о чем говорил Максим, да, оно изменилось в лучшую сторону. И, скажем так, да, их распространенность, да, то есть тех людей, которые будут, это люди из разных слоев общества, разные по своим, скажем так, целям и задачам, но они которым приходят, и это, вот, мне кажется, самое главное достижение. И в этом смысле согласен с Максимом, что запущен механизм, маховик, и, ну, скажем так, о том, что ситуация изменится в ближайшие, там, не ближайшие, но в какой-то перспективе, хочется верить, что в ближайшие, это как бы уже осознают практически все.
Вам интуиция не подсказывает вообще массовость протестов или наоборот как?
Я бы, наверное, сказал, что это будет, должно быть, но, может быть, не в ближайшее время. То есть, скажем так, сейчас люди, вот, может, увидев там реакцию, да, увидев то, каким образом там, скажем так, власти реагируют на протесты, может быть, будет некоторый спад, но власть сама дает нам новые поводы. То есть не мы призываем людей на площадь, да, а видя то, каким образом власть принимает новые законы, каким образом они ужесточают требования, именно это толкнет людей, да, потому что, ну вот, грубо говоря, берем это лето, да, там, рост тарифов ЖКХ, это коснулось тысячного населения.
Еще пока не осознали, да.
Да, еще не осознала, да, грубо говоря. Там, у меня знакомые занимаются пищевым производством, да, то, что сейчас происходит в этой сфере, это их касается напрямую, люди не осознали это дело. Но будет рост тарифов по их производству.
Будет,
да?
Рост цен на хлеб, будет, говорят, да.
Ну, там не только хлеб, просто у меня там другое производство, но да. Постоянно, что люди просто поднимут цены, и опять-таки почувствуют люди, там, автомобилисты. По всем факторам, и в конце концов это коснется каждого. Условно говоря, меня коснется и рост тарифов, предположим, и рост бензина, и что еще, и штрафы повысили. Я говорю, ребята, как так? Что происходит? Ну, мне кажется, власть сама нам разные группы населения подталкивает выход на улицу. А наша задача подготовить такую площадку, куда они готовы выйти, не готовы зависеть от требований, чтобы они поверили нам, что мы действительно будем защищать их интересы, и от их прихода к нам на мероприятие, на площадь, они решат свои проблемы. Вот это, мне кажется, от нас зависит.
Вот, кстати, это один из самых важных вопросов. Вы знаете, вот, Максим, мне хочется вас спросить. Смотрите, вы человек, находитесь во власти, да, но все-таки вот объясните мне, совершенно многим непонятно, например, вот что, если начнутся социальные протесты, если, допустим, будет создан Координационный совет, избран, если представить такую возможность, Владимир Путин, да, к примеру, согласится проводить какие-то переговоры с этим Координационным советом и готов даже в какой-то степени, как это было в Польше, помните, в Валенсии, да, и так далее. Да, вот. Готов будет на какие-то удовлетворения каких-то требований оппозиции. Что предложит оппозиция? Сможет ли она, например, решать вот эти социальные протесты? Сможет ли она пойти в шахту, которая бастует? Или я говорю там какой-нибудь, ну, завод, да, в Пикалево, то же самое, да, моногорода какого-нибудь, и сказать рабочим, тот же Удальцов, да, или кто входит, войдет в этот конституционный, координационный совет, прийти и сказать: ребята, мы все уже, вот давайте сделаем, то есть переставайте бастовать, мы вам обещаем вообще, что вот так-то и так-то будет все сделано. Сможет ли это сделать оппозиция, или все это останется на уровне, вот да, ну, требования у нас есть, а сделать мы ничего не можем?
Ну, я думаю, так не будет вопрос стоять именно так. Вот сегодня, значит, начались переговоры, и пожалуйста, вот поезжайте в шахту там и скажите, что я вам разрешаю.
Ну, я примерно, да, разумеется.
Ну, я исхожу, опять же, из того же опыта, который, Виктор, вы, с моей точки зрения, справедливо приводите. Это был бы лучший для России сценарий, польский сценарий мирного, так сказать, переходного какого-то периода, значит, который бы привел, так сказать, к главному результату, а именно к сменяемости власти. Я уверен, что и шахтерам в шахте, и рабочему у станка, и преподавателю, профессору, учителю, медработнику, вы сможете объяснить. Я уверен, что уровень интеллекта того населения, который думает о будущем страны, достаточно, чтобы понять. Нужны механизмы воздействия на власть. Это ключевой вопрос. Вот просто ключевой. И, потому что, ну, это, ну, достаточно просто знать школьную программу по истории, чтобы понимать, что это является ключевым вопросом взаимодействия власти и общества. Сегодня такого механизма нету, а отсюда... Вот все остальное производное, с моей точки зрения. И я, конечно, я уверен, что Сергей Удальцов, так сказать, Андрей Пивоваров, там, Илья Яшин, там доведется, и Максим Резник, я думаю, смогут адекватно и внятно объяснить эту мысль любому человеку, да и, собственно, не потребуется объяснять, что я не пришел к вам на шахту немедленно выплатить вам заработную плату или ваши условия работы изменить вот так. Среди нас нет Гарри Поттера. Хотя мы все, наверное, такие же смелые, как ученики Гриффиндора. Вот, но нет волшебной палочки. Но есть позиция, которая, мне кажется, будет важна любому человеку в любой сфере. А позиция очень простая. Вы будете иметь возможность заменить тех, кто дает вам обещания по там, условиям вашего труда, по условиям вашего, там, по вашим жилищным условиям, медицинского обслуживания, образования ваших детей, лечения ваших родителей. Кто эти обещания не выполняет? У вас будет ключевой механизм, который мы отстаиваем для страны в целом, не для себя лично, потому что этот механизм может там победить кто-то другой. Может, тот же Путин, я не знаю, или там кто-нибудь, дочки у Путина, или я просто...
Две дочки.
Может, дочка Путина станет следующим президентом на честных выборах. После того, как демократы или там оппозиционеры докажут свою несостоятельность. Но пускай это будут честные выборы, как, кстати, в той же Польше. Не все получилось у солидарности, Валенцы, да? И потом пришли, но другие коммунисты, да, во главе с Квасневским. То есть этот механизм, я считаю, что главным для истории России, для ее будущего, запустить механизм сменяемости власти.
Спасибо большое, Максим Резник. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко» Максим Резник и сопредседатель Петербургской организации Республиканской партии России, партии «Народной свободы» Андрей Пивоваров. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день, а также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода», программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Кунцевский суд Москвы отклонил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к осужденным участницам группы «Pussy Riot». Судья не нашел оснований для его удовлетворения, передает корреспондент «Радио Свобода». Рузанкина требовала взыскать с Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич 30 тысяч рублей в качестве компенсации за глубокие моральные страдания, которые ей причинил скандальный панк-молебен в храме Христа Спасителя. Мэрия Москвы отказалась согласовать марш миллионов 15 сентября по маршруту, указанному оппозиционерами в заявке. Власти предложили организаторам акции пройти от Лужников по Фрунзенской набережной и провести митинг у Андреевского моста. Басманный суд Москвы сегодня санкционировал арест до 5 ноября Леонида Ковязина, последнего задержанного в рамках расследования дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя, утверждавшего, что Ковязин может скрыться или воспрепятствовать ходу расследования. Сотрудник полиции Гирихан Нальгиев, тяжело раненый сегодня при взрыве в Сунжинском районе Ингушетии, скончался в больнице. Об этом сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета. В столице Сирии Дамаске сегодня произошли два взрыва, передало государственное телевидение. По его данным, жертвами первого взрыва вблизи мечети стали 5 сотрудников служб безопасности. Второй теракт произошел примерно спустя 2 часа. В результате 2 землетрясений в горах на юго-западе Китая погибли, по последним данным, по меньшей мере 50 человек. Около 550 получили ранения. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в студии депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга фракции «Яблоко» Максим Резник и сопредседатель Петербургской организации Республиканской партии России, партии Народной Свободы Андрей Пивоваров. Мы обсуждаем планы петербургской оппозиции в наступившем новом политическом сезоне, участие оппозиции в выборах в Координационный совет, политическую ситуацию в Петербурге. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru/sp. Максим, Андрей, ну давайте теперь обсудим ситуацию, которая складывается в Петербурге. Очень интересно, здесь очень много чего можно обсудить. Во-первых, конечно, мне хочется, чтобы вы выразили свое отношение к не к самому губернатору Георгию Полтавченко. Уже исполнилось больше года с того момента, как он был назначен, а к той политике, которую проводит Смольный в последнее время. И здесь много вопросов, здесь и градостроительная политика, и, скажем, даже в какой-то степени религиозная политика. Но давайте, Максим, с вас начнем. Вот, смотрите, прошло больше года, что изменилось? Или происходит копирование, извините за выражение, политики Валентина Матвиенко в какой-то степени?
Ну, честно скажу, Виктор, я думаю, что не открою Америки, что я, как и многие другие, ну, не ждали каких-то кардинальных перемен. Мы все ждали перемены системы в формировании управления городом. Да? Мы все ждем, я думаю, выборности исполнительной власти, ее реальной легитимности в глазах петербуржцев, да, проведения честных, свободных выборов губернатора. И поскольку этого нету, говорить каких-то там, что стало намного хуже или стало намного лучше, ну, просто, по-моему, в общем-то, говорить, значит, что уводить историю в переулки. Есть, конечно, с моей точки зрения, какие-то вот плюсы и минусы, связанные с личностью губернаторов и в контексте, так сказать, сравнения с личностью предыдущего. Да? Когда он, губернатор, пришел, да, вот, неизбежно планомерные отставки наиболее одиозных членов правительства Валентина Матвиенко, против которых оппозиция выступала и которых уже, так сказать, вот, как говорится, достали, что называется, да, приветствовались. Да. Опять же, понимая, что система не сильно поменяется. Но прошло не так уж действительно много времени, когда возникли скандалы с новыми членами команды, с новыми, да, чиновниками. Да просто потому, что эта система закрыта сама по себе, мы не знаем, как принимаются всерьез решения, какие мотивы, как это мало объясняется городу. Любые кадровые назначения, увольнения, значит, реформы, значит, реорганизации, ну, вот особенно с громкой историей с комитетом по культуре, да, вы знаете, со ставкой Дмитрия Месхиева, да, что как бы приветствуется, по-моему, там...
Вообще фантастическая история, на самом деле. Даже по Валентине Матвиенко таких не было скандалов.
Не было. Но многие говорили, даже, по-моему, говорили участники рынка организации праздников, что там-то тоже брали откаты, но тут это вообще... Это уже не откаты, это что-то такое вообще запредельное. Там даже крохи не бросили, но сам вообще формулировку, да, там ты ври, дознай меру, там ты воруй, дознай меру. Значит, ну вот такие вопросы, да, то есть, еще раз разделил бы так: начало, время каких-то надежд, ну, там, очень скромных надежд, конечно, да, что вот что-то будут люди другие, более честные, может быть, более открытые. Сейчас вот то, что вы сказали, под копирку проявляются многие тенденции, просто свойственные не Полтавченко или Матвиенко, а самой системе. На, значит, эвакуация автомобилей, просто грабеж, с моей точки зрения. Значит, опять, значит, Лахта-центр пытаются построить. И чем дальше, тем они выше.
Борис Вишневский назвал это фарсом вообще, то есть уже не политический процесс, там раньше
общего
центра, а теперь же фарс какой-то.
Ну, в общем, да, история повторяется как трагедия, как фарс, да, или, можно сказать так, награбли наступают одни, полбу получают другие. История, связанная вот с этим вот религиозной составляющей, гомофобский закон, я вообще не говорю, это маразм совершенно милоновский, бред вот этот, который, значит, ослабляет Петербург, с моей точки зрения, в глазах европейских государств, европейских столиц. История, связанная с... Когда на педсовете городском, значит, сидит представитель одной из религиозных конфессий, значит, светское государство, светское образование.
Русская православная церковь,
ну, разумеется. Знаете, ну, да. Естественно, ясно, что не муфтий и не раввин. Значит, вот эти все вещи, как бы, когда говорят, например, что, про религию, что-то там еще. Я понимаю, это личное дело каждого, вы можете верить, но когда сам комитет по образованию при этом говорит, что 52% родителей выбирают основу светской этики, и только 9% православной культуры, ну что же вы навязываете-то, а? Ну, еще это на фоне, так сказать, нашего известного, значит, депутата в рясе с кадилом, значит, это вообще выглядит вообще убого очень. Роль парламента по-прежнему принижена, значит, по-прежнему игнорирование какого-никакого депутатского корпуса, но все-таки, так сказать, на каких-никаких выборах выбранного, да, без него было бы хуже, чем с ним, я думаю. И вот все эти тенденции, они как бы не связаны с именами и фамилиями конкретных чиновников, они лишь, как бы скажем, как пудра какая-то, да, на общем контексте, на общем блюде. А блюдо по-прежнему такое, власть авторитарная, власть независима от граждан, система власти не меняется, есть еще и вещи, связанные с ближайшим ужесточением, ситуация, связанная с проведением митингов, демонстраций и других, предусмотренных 31-й статьей прав волеизъявления граждан.
Это мы отдельно, да, поговорим.
Да, поэтому я, честно говоря, вижу, что тенденция не меняется, без смены тенденции все остальное бессмысленно, плюс закон о выборах губернатора, да, где-то же там мышь не проскочит, такие угольные ушко создали, что даже жуткие федеральные законы умудрились еще ухудшить. Опять же, благодаря депутату Милонову, это наш теперь сегодня как бы герой дня.
Герой дня, да, длинного дня, да, да. Пожалуйста.
Ну, наверное, дополню, Максим, может, только в формате отношения с бизнесом крупным, то есть, если там часть крупных проектов Матвиенко была свернута, объективно свернута, то, скажем так, каких-то новых и глобальных каких-то вот таких, ну, проектов, ну, кроме Лахта-центра, конечно, одиозного, да, не начинается, и вот, мне кажется, те люди, которые, скажем так, ну, готовы были инвестировать в город, готовы были развивать его, сейчас находятся в недоумении, потому что старая команда ушла, а новая команда находится в таком, знаете, то ли она еще не приступила к работе, то ли до сих пор как-то опасается начинать какие-то проекты, и зачастую люди, которые могли бы там вкладывать в наш город ресурсы, могли бы там развивать его там не столь идиозно, как «Газпром», а какие-то здравые, в общем-то, строительства и здравые какие-то, ну, новые инвестиции, они, как-то, недоумение, потому что то ли администрация не может с ними работать, то ли не хочет, то ли не умеет, да, и вот такое, знаете, в ощущение такой межвременного такого какого-то, какой-то паузы, оно не оставляет бизнес и, конечно, скорее раздражает его, потому что люди хотят, люди готовы развиваться, а не понимают, почему это не происходит.
Я согласен с Андреем Викторовичем, что как раз вот это свидетельство ЛДВ, действительно, проекты многие действительно справедливо, они там вызывали подозрения, скажем, с точки зрения коррупционной составляющей, были заморожены, действительно, ничего не предложено взамен. Многие называют губернатор невидимка. Какая-то вот отстраненность, да, вот от общества, вот сегодняшней, вот я, значит, там, ближайших дней, это новость о том, что, оказывается, губернатор не будет встречаться с представителями дипмиссии,
да.
Да, то есть, ну, но Петербург, ну хорошо, ну, наверное, губернатор Рязанской области мог бы себе такое позволить, если там есть консульство, но не Петербурга. Но это странная история.
Более того, там же существует вот это в этом послании, там говорится, ладно, то, что вместо губернатора будет начальник комитета, но там ограничена просьба ограничить обращение, количество обращений из дипмиссии губернатора. То есть надо беспокоить губернатора, можно только по очень серьезному поводу. Это повело совершенно в изумление дипломатов, да. На самом деле.
Ну, все говорят, что Юрий Сергеевич человек очень замкнутый, и действительно, он сказать, ну, я не исключаю, что он много работает. Это вполне может быть. Но это все-таки публичная должность, даже если тебя назначают. Поэтому я не хочу говорить. Вот у Полтавченко, я хочу заметить, нет личных конфликтов таких вот жестких, таких, знаете, приходящих-то на эмоции с оппозицией, как были у Матвиенко. Это плюс. Он встречался со всеми, так сказать, вот, по крайней мере, парламентскими фракциями, да. И Яблоко вряд ли может жаловаться, что, значит, его там как-то прижимали на выборах, особенно по сравнению с Матвиенко, хотя бы не сняли с этих выборов, да, это все-таки
да,
имеет
уже,
значение, да.
Да, конечно.
Все равно, но, понимаете, если брать абстрактно, для Петербурга человек с психологией дипломата все-таки, мне кажется, более подходящий, чем с психологией чекиста.
Да, мы не говорим о личности Георгия Полтавченко ни в коем случае, мы не, не характеризуем его. Мы говорим о ситуации политической, прежде всего, скажем, в Питере. У меня к вам как раз вот вопрос, да, и к вам, Андрей, тоже. А вам не кажется, что именно вот этот вот менталитет сотрудников спецслужб повлиял? Вот, ведь почти смотрите, какое количество, какое в процентном отношении количество людей, которые пришли из силовых структур в администрацию Георгия Полтавченко. Нет ли вот именно этой закономерности? Они привыкли тихой сапой решать какие-то свои проблемы, никто ничего не знает.
Мне кажется, как приход Полтавченко в город перед выборами, там, он и был сделан так, чтобы это все было, как раз, чтобы перевести, скажем так, из таких вот ярких полемичных ситуаций, которые были критических, там, да, Матвиенко достаточно любил высказываться негативно в адрес оппонентов своих, наоборот, то есть образ такого условно-хозяйственника, такой не хозяйственника здесь, а такой, скажем, неизвестной, незаметной власти, да, то есть убрать, там, скажем, негативный рейтинг, которым Матвиенко уже шел, да, в сторону какого-то, ну, человека, якобы дела, якобы где-то существующего, но незаметного для людей, да, потому что Максим уже говорил о том, что власть как бы невидимка, да, действительно не видно, мы не видим как бы работу губернатора, есть какие-то отчеты у нас есть, что-то есть, мы видим, но для обычного обывателя губернатора как бы нет. Да.
Мы полгода сидели в этой студии, обсуждали полгода первые губернатора, то же самое с коллегами-журналистами. Никто не мог, один экономист был журналистом, второй просто журналист, значит, никто не мог ничего понять, потому что ничего не было известно.
Ну, да. Может, это специальная какая-то определенная, может, даже и линия, мы не можем этого исключать. Но, понимаете, тут Виктор задали вопрос, сейчас мне в голову пришло. Когда в 2008 году я посещал кабинет следователя, я поразился кабинету следователя, молодого довольно человека, ну, тоже правоохранительная структура, да, то есть там, значит, знаете, такая смесь. Портрет Дзержинского, православная икона и Высоцкий играет. Вот, честно говоря, как-то я вот из всех там вот этих вещей, как бы Высоцкий для меня, да, как бы все остальное там это дело каждое личное, да, вот это такая смесь, вот как бы, что мы имеем Дзержинский, православная икона, ну, какая-то она такая, ну, знаете, не то, что она прям вызывает опасение какое-то такое прям животное, но вызывает, так сказать, чувство тревоги. Вот я такую вот смесь как бы воспринимаю очень осторожно, тем более в условиях закрытости власти. Если бы открыто, пожалуйста, как бы можешь прославить религию, это знаменитое, там, большинство населения там ее исповедует, там, пожалуйста, то, что ты чекист, у тебя свои взгляды на жизнь, но когда это все в закрытом режиме происходит, ну, вот как в кабинете следователя, понимаете, вот это уже немножко так напрягает. Вот мне не нравится сама система управления городом, еще раз говорю, и в этом смысле для меня не принципиально, кто во главе города, мне важно, чтобы он был избран.
Максим, а смотрите, с точки зрения градостроительной политики вообще, смотрите, никаких изменений, собственно говоря, да, губернатор уезжает в отпуск, тут же сносят дом Брогова.
Ну, было сказано, я помню, мы ходили, вот единственная была встреча группы Сакурова с губернатором, да, та группа, которая была при Матвиенко создана, ну, когда Матвиенко, да, предложила, и она, так сказать, дом Брогова, кстати, тогда был один из результатов деятельности группы, он сказал очень правильные вещи, Полтавченко, вот очень, в чем я считаю, что, не знаю, там сам, не сам подсказали, но очень образно, очень правильно, больше фиксы такие в Петербурге, в центре Петербурга появляться не должны. Фиксы, да, вот такая вот, значит, как бы. И тут такое происходит с домом Рогова, ну, совершенно, причем, да. Я не очень верю, что губернатор, как бы, да, вот, что его так не уважают, что вот он уехал, а, уехал, типа, кот со двери, мыши в пляс. Не очень верю. Ну, то есть, вот как бы слова-то были сказаны правильно. Было очень правильно, с моей точки зрения, выработать систему взаимодействия с КГИОПом, Комитетом по охране памятников, чтобы он был напрямую замкнут на губернатора. И многие, часто общающиеся с руководителем КГИОПа, градозащитники говорят, что он адекватный человек, да, что даже где-то его тоже такое чекистское прошлое, даже как... Охрана, ну, да, охрана исторического наследия, да. То есть, ну, опять, ну, с домом Рогова история странная, Лахта-центр опять продвигают. Ну, какое ощущение, действительно, что какие-то вот даже те положительные тенденции, которые, как бы, ну, мы надеялись, что они будут иметь развитие, они как-то вот пропадают. Уходит песок.
А вам не кажется, вот, Максим и Андрей, у меня к вам тоже вопрос. Вы знаете, существует такое мнение, что, собственно говоря, до сих пор мафия была, которая цементирована в эту власть, она еще как-то определенным образом себя несколько, так сказать, ну, стеснялась проявлять в нарушении всех законов и так далее. А потом произошел некий, вот как раз после, видимо, декабрьских или мартовских событий, произошел перелом некий. Вот это вот та мафия, которая вошла в нынешнюю, которая вот, собственно говоря, ну, если это же представить совершенно однозначно можно, Владимир Путин, окружение его, да, группы людей, которые, собственно говоря, захватили практически, ну, я не знаю, огромные, так сказать, ресурсы. Да, ресурсы. Вот. она все теперь, она перестала соблюдать даже вот эти внешние видимости соблюдения каких-то там законов и прочее, прочее, прочее. Идет полностью уже накат такой разрушающий совершенно, или что, или я ошибаюсь?
Знаете, такой пример, может, не очень корректный привести, но вот он более низшего, скажем, уровня, да, ну, много, скажем, наших там сторонников, друзей, коллег занимаются средним и мелким бизнесом в Петербурге, и вот то, что они почувствовали зимой, весной, власть была нестабильна. И нестабильно было наверху, они не понимали, что происходит. И, соответственно, эта дрожь спускалась на нижний уровень. И люди, которые взаимодействуют с администрациями, там, с полицией на низовом уровне, они чувствовали такой вариант, что с них вот начали давить по-другому. Да? То есть раньше были определенные там, обязательства для бизнеса, которые там, ну, по разным способам, там, арендная плата или какие-то еще платежи ходили. Они понимали, если были стабильны. Было ощущение, что люди начали урывать последнее. Был страх, что дальше это все может закончиться. И мне кажется, в ситуации, когда вот, то есть мы говорили в начале, да, что вот есть ощущение, что власть нелегитимная, что в конце концов все сменится, да? Ну, не в конце концов, а в каком-то периоде коротком. И, возможно, сейчас просто продолжается ситуация, когда люди понимают, что если это конечно, то зачем, в общем-то, как бы, если все равно, грубо говоря, овца умрет, то почему бы не стричь до конца уже, да? И вот сейчас, может, просто уже люди, которые, скажем, ну, относятся как бы, ну, мафия, может быть, не очень корректное слово, но силовые группы понимают, что если все равно сейчас закончено, так, может быть, уже не стоит там приличие соблюдать. И вот общая нестабильность верхней власти опускается вниз. Вот, может, с этим связано.
Максим. Да, я с Андреем соглашусь. Это синдром временщиков, которые почувствовали, что время подходит к концу. Ну, соответственно, схвати все, что можно, высоси все, что можно, там, выдери все, что можно. Ну, все, последнее. Поезд уходит, вскочи на подножку.
Спасибо. Я напомню нашим радиослушателям, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в студии депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко» Максим Резник и сопредседатель Петербургской организации Республиканской партии России, партии «Народной свободы» Андрей Пивоваров. Максим, у меня к вам вопрос по поводу Лахта-центра. И вообще, собственно говоря, что там происходит, как вообще это все выглядит и насколько вообще этот нарушающий, опять-таки, нашу, да, небесную линию проект, он все-таки будет осуществлен?
Ну, значит, есть, конечно, здесь ситуация, есть несколько составляющих, отличных от Охта-центра. Значит, отличие в чем? Все-таки с центра перенесли, и много людей вздохнули с облегчением, как бы, ну и ладно, где-то далеко. И
то есть уже протестов таких ожидать, ну,
по крайней мере, я не ожидаю такого же, по крайней мере, вот сейчас накала, да, и такого же вот общественного противостояния этому проекту. Это одна сторона медали. Но вторая сторона медали заключается в том, что главный порог или пороки проект Охта-центра перекочевали в проект Лахты. Ничего не изменилось, ну, так скажем так, кардинально. Опять нарушение закона, а в частности, небесной линии Петербурга. Просто жаль, что те люди, которых мы не сможем поднять на эту борьбу, ну, не всех сможем, да, когда это все, не дай бог, все-таки будет построено, не дай бог, увидят и ужаснутся, что это все будет торчать в творе Петропавловки. Значит, это первое. И второе, то, что власть опять никак не хочет и не считает для себя обязательным объяснять, а зачем 500 метров-то, ну зачем? Ну, кроме вот собственных амбиций и комплексов, что там еще за этим-то? Ну, зачем? Не нужно этого ни участок, ни его параметры, так сказать. Ну, вообще, ну нет, просто вот хотим. И я не вижу другого объяснения, кроме как хотим доминант. У нас, извините, друзья, денег больше, чем у Петра Первого, Монферана, Воронихина, так сказать, расстреляли вместе взятых. Ну, как бы, если у нас деньги, то что, мы не можем себе построить памятник, что ли? Что, мы хуже этих самых, что ли? Вот? Да, что, по понятиям, как бы, у нас денег много, значит, нам памятник надо поставить. А еще вы нас умыли, вы там голодранцы, вы там, значит, никто, вы там, типа, вшивая интеллигенция, там, типа, закомплексованные петербуржцы, любящие свой город, как вы считаете, не хотящие новых символов. Вы нам тут надавали по сусалам, но мы вернемся, мы вам все равно впендюрим эту башню. Вот эта логика порочная, отвратная, вызывающая у меня просто как у человека, не как у депутата, а просто как у человека и жителя Петербурга просто чувство глубокого отторжения и возмущения. Поэтому, опять же, политика простая, делать, что должен быть, что будет. Будем бороться, все равно, когда мы ту борьбу начинали, нам тоже говорили, что вы сумасшедшие, ничего у вас не получится тут, покричите и закончите. Результат известен. И здесь будем бороться, не думая о конечном результате, просто делать все, что нужно для того, чтобы был соблюден закон и был защищен Петербург.
Пока Максим говорил, такая вот вещь по поводу психологии, то, что логика построить такую вот башню 500-метровую, это когда деньги не свои. Да? Мне кажется, если бы бизнес, это было бы заработанные от личным человеком деньги, он, в первую очередь, считал бы не там высотность ее и доминанту, а считал бы вот рентабельность метров, которые продавать. Я вот, может быть, не столько погружен в проблему, чтобы просчитывать, но мне кажется, это будет невыгодный проект с точки зрения бизнеса. Это именно личные амбиции. И если бы тратили свои личные деньги там, Миллер, например. Вот он свои деньги очень тратил, он бы не стал строить себе такую вещь. А тут вот именно за чужой счет, да вот прогреметь, и прогремит, конечно, но если прогремит, но с хорошей точки зрения или с плохой, вот это вопрос открытый.
Войдет в историю или вляпается, да. Скорее второе.
15 сентября партия «Яблоко» пойдет с лозунгами против Лахта-центра на марш миллионов.
Ну, я вам честно скажу, я, сказать, ну, вот марш миллионов, поскольку это федеральная акция, наверное, так сказать, ее нужно проводить. Надеюсь, что в Петербурге все-таки будет единая акция, потому что, как бы, ну, может, все-таки марш миллионов, это надо искать точки соприкосновения здесь. Я думаю, что, конечно, эти лозунги там будут. И партия «Яблоко», и члены партии «Яблоко» будут с этими лозунгами.
Прерву, может быть, у нас в требования оргкомитета входит защита Петербурга. Там особенно мы, ну, Лахт-центр будет входит, мы просто особо актуальный дом Ирогова сделаем, потому что буквально только что произошло, ну, да, но именно требование сохранения Петербурга, оно входит в основные лозунги Петербургского марша.
Я с Андреем согласен здесь, это правильно абсолютно, что оргкомитет такие, значит, сформулировал цели и задачи. Я не знаю, так сказать, это одно из предложений, я на нем не настаиваю, я сформулировал, когда вот возник этот закон о... Значит, о кривых выборах губернатора, еще даже не зная, что Лахта-центр будут продвигать, я все-таки думаю, что некая традиция проведения маршей в защиту Петербурга в широком смысле этого слова будет востребована в ближайшее время. И опыт, который там позволял объединять разные силы под общей символикой, под общей программой, значит, стараясь минимизировать амбиции, он будет востребован. В этом смысле как бы название не важно. Ну, не марш, будь марш миллионов, хорошо. Мне вот не важно.
Ну, это принцип. Понятно, да, это важен сам принцип. Бренд такой.
Да, в Петербурге есть своя история вопроса. Но главное добиться того, чтобы это были какие-то общие цели и задачи, как бы, и люди фокусировались на том, что их объединяет конкретная история. Я думаю, что история с Лахта-центром будет, и выборность исполнительной власти Петербурга будет одним из главных требований на протяжении долгого периода времени.
Андрей, а вот другая Россия, она требует постоянно на митингах перевыборов губернатора вообще. Насколько вот оргкомитету вот, по проведению 15 сентября здесь, тоже?
Оргкомитет, на самом деле, провел по недолушие. То есть мы взяли 4 лозунга как основные. 2 лозунга, имеющие федеральные требования, и 2 местных региональных. По региональным первый лозунг как раз это непосредственно вот сохранение Петербурга. Вот, это не возникло никаких нареканий. И, в общем-то, как бы, здесь вторым лозунгом мы взяли это... свободу собраний, но не в петербургском разрезе, то есть то, что пытаются ограничить нам центр в качестве митингов, то есть выгнать оппозицию на окраины, как раз вот свобода собраний именно для Петербурга как центра города. Наталья Дакима, в общем, выдвигала эту кастадию, она хотела сконцентрироваться на Дворцовой площади отдельно, но мы взяли более широкую. И как, скажем так, условно федеральные требования, это освобождение политзаключенных. Здесь несколько, можно сказать, прям последних там прецедентов Таисии Осиповой, когда человек получил вместо там требуемых прокуроров 4 года 8 лет.
Вот. Это вообще фантастическая ситуация, просто фантастика.
Мне кажется, она как, очень так сильно показывает ситуацию, да, как бы, то есть как вот, ну, додавить там, да, и даже очень интересно показывает, мне кажется, медведевские эти вот, как он сказал, по-моему, я, типа, прошу пересмотреть, как он сказал фразу, то есть было ощущение, что уж после этого вот власть не будет столь... Ну, не понимаю смысл вот этого, как беспощадная жестокость бессмысленная, но я думаю, что это... Вот, поэтому 4 требования, которые у нас, в принципе, выдвигаются, они...
Максим, вы говорили, да, о несправедливом том законе, который принят в отношении выборов губернатора. А что здесь можно? Как-то можно что-то сделать вообще? Или уже все бесполезно? И как вообще дальше будут развиваться события? Знаете, когда буквально полгода назад, я помню, обсуждался вопрос о возможности переизбрания, да, вот на основании этого закона самим Георгием Полтавченко, чтобы придать самому себе легитимности. Помните, сейчас это все, насколько я понимаю, сошло на нет.
Ну, он же ответил на ежегодном отчете, что, типа, проработаю срок, вот, который мне дали, да, который мне назначили, а там видно будет. Ну, понимаете, как мудрые люди говорили давно, нет худа без добра. Вот те люди, которые максимально пытались ограничить возможность участия альтернативных кандидатов в выборах губернатора Петербурга, мне кажется, они сами подталкивают, ну, там, разные степени оппозиционности, ну, в частности, например, парламентские, петербургские, Петербурге партии к консолидации усилий. Я считаю, на повестке дня сейчас стоит там не определение единого кандидата в губернаторы, которого могут не зарегистрировать, или там праймерис какие-то. Сейчас есть, как бы, сейчас праймерис будут. Праймерис будут, но они будут в виде муниципальных выборов в Петербурге. И власть них, сама того, ну, видимо, не очень, потому что они очень дальновидные, не ведая, придает выборам муниципальные советы Петербурга реальный политический смысл.
Это уже в октябре?
Нет, это будет в 2014 году. Это будет как раз, вот как раз есть время подготовиться, и там будет как раз вот, что нужно? Нужно, чтобы, так сказать, вот этот 10-процентный фильтр заполнили депутаты, которые готовы будут подписаться за оппозиционных кандидатов. И поэтому вот я бы считал сейчас формулирование задачи такой. На базе парламентских фракций, которые могут там направлять людей в комиссии и так далее, Яблоко, КПРФ, Справедливая Россия, привлечение максимально широкого спектра гражданских, политических активистов из других зарегистрированных партий, незарегистрированных, из общественных организаций, объединений, ну, всего спектра гражданского общества, выдвижение вот этого списка кандидатов, которые, там, не знаю, там на ходу фантазируют, за альтернативного губернатора, за альтернативного кандидата. Это людям будет понятно гораздо больше, чем то, чем реально занимаются муниципальные советы Петербурга. Хотя это, конечно, тоже ни одно другое не исключает. Но вот теперь власть сама подталкивает оппозицию, создав это самое игольное ушко и поставив вот такую стену, барьер, да, что надо всем как бы взять и разбираться, взять кирки и лопаты и пробивать тоннель. Достаточно широкий, чтобы могли протиснуться или пройти свободно на базе поддержки муниципальных депутатов альтернативных «Единой России» кандидат от оппозиции. Поэтому власть, желая, значит, максимально усложнить задачу, может на самом деле максимально способствовать консолидации оппозиции, чего могло бы не быть при других форматах.
Андрей, что важно, да, вот эта тема муниципальных выборов, несмотря на все разногласия, там разные, там у нас с вами куча мнений разных по комитетам, по митингам, но тема муниципальных выборов, она проходит референдум в организациях всех несистемных, там, системных, потому что все понимают, что именно это тот факт, где каждый может, как бы, консолидируешь, проявить себя, и не имеет смысла толкать друг друга плечами, потому что у всех будет возможность провести себя, избраться. И, да, и для многих вот это идеальная картинка, мне кажется, да, если мы сможем в конце концов вот сделать список людей, которые, пускай там будут коммунисты, пускай там будут либералы, все гражданские активисты, которые будут, то есть человек будет выбирать, условно, за, там, Единую Россию, там, как они назовутся, не знаю, может, они будут независимы все, там, Народный фронт, как угодно, и люди, которые идут независимо от оппозиции, вот это будет, мне кажется, то, что покажет нашу, действительно, можем мы что-то сделать или не можем, потому что митинги-то одно, но вот реально работа на муниципальных выборах, она, мне кажется, это будет тот задел, который позволит, ну, показать свою силу.
Ну, до 2014 года, конечно, еще времени. Почему? Много событий.
Почему? Там 14-го? Ну, насколько я понимаю, был 14-м, там, с учетом всевозможных переносов, единых дат и так далее. Судя по всему, выборы будут не в 2013, а в 2014 году.
Ну, все готовятся к осени следующей уже.
Ну, я понимаю, я знаю.
Расчехляют агитацию.
Ну, на самом деле, ничего страшного, уже заранее, так сказать, поспешать нужно медленно, да, с одной стороны, а с другой стороны, нужно, так сказать, не откладывать дело в долгий ящик, думать, как все еще далеко. Будут 13-м, хорошо. Я думаю, что власть будет, ну, как по моим, по крайней мере, вот представлению, будет откладывать дело на 2014 года.
Спасибо большое, друзья. Спасибо, Максим. Спасибо, Андрей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко» Максим Резник и сопредседатель Петербургской организации Республиканской партии России, партии Народной Свободы Андрей Пивоваров. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честный выбор в России происходит.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кого американский народ изберет, с ним мы будем работать.
Тимофеев принял решение о допуске к полету, зная,
что... Священника исходил сильный запах алкоголя, и он с трудом держался.
Михаил Ланца заявил, что он напишет письмо Владимиру Путину, в котором постарается убедить освободить представительницу.
Украинское женское движение заявило, что приветствует отважных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. С следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».